Почему российская современность так сильно озабочена историей?
Что спасет наш мир от ожирения? Сила воли, социальная революция или научное знание?
Под культурой мы все реже понимаем сделанное художником и все чаще данное истории. Почему так происходит? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона в пражской студии Ольга Серебряная.
Александра Вагнер.
И по скайпу из Лондона наш коллега
Кирилл Кобрин.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Саша. И мы начнем с первой животрепещущей темы, потому что она поднялась вот прямо в понедельник, вот с утра пораньше. Это были публикации во всех крупных общероссийских газетах, которые сообщили о том, что депутат Госдумы Ирина Яровая с коллегами по Народному фронту вносит в Уголовный кодекс Российской Федерации новую статью, которая устанавливает ответственность за отрицание преступлений фашизма или за их одобрение, а также за критику действий участников антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Ответственность устанавливается в виде штрафа и в виде лишения свободы. Ну, в общем-то, это не новость, да, постоянно пытаются пересмотреть историю, постоянно обсуждают какой-нибудь учебник по истории России, в котором было бы установлено какое-то однозначное движение к современному состоянию России. Но каждый раз, когда вот какое-то такое телодвижение в медийном поле происходит, в Фейсбуке наблюдается вот взрыв комментариев. И сегодня, в понедельник утром, такой взрыв точно так же произошел, и они, между прочим, друг от друга совершенно не отличаются. Все время воспроизводится одно и то же. Все вспоминают про своих дедушек, которые воевали во Второй мировой войне, рассказывают какие-то не очень такие однозначные истории, в которые они попадали. Все спрашивают, а можно ли теперь рассказывать про расстрел в Катыни. Все спрашивают, а можно ли теперь упоминать бомбардировку Дрездена и ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Все спрашивают, можно ли читать Курта Вонегута «Войню номер 5» или «Уловку 22» Джозефа Хеллера. Больше никакого разнообразия вот не наблюдается. На самом деле можно предположить, что все российское общество вот так страшно погружено в историю, что больше ничем не занимается. Ну, как, например, вот такое, скажем, можно сказать про Польшу, да? Но я бы не сказала, что эти дискуссии все в Фейсбуке носят, ну, выдают какую-то особую осведомленность публики в предмете. Никто не ссылается на какие-то редкие воспоминания, на какие-то вот не особо известные книги. Все гонят мейнстрим, но, тем не менее, гонят очень активно и вот так увлеченно. И мне бы хотелось как-то попытаться понять причины вот такого умственного состояния и депутатов Госдумы, и противостоящей им либеральной публике, обсуждающей их действия. Зачем понадобилось сейчас в России защищать историю Второй мировой войны от россиян же? Кирилл, как вы думаете?
Ну, вы знаете, во-первых, увольте меня от рассуждений по поводу умственного состояния депутатов Госдумы. Извините.
Увольняю.
Это совершенно не по моей части. А что касается конкретики, прагматики и интерпретации, то здесь три основных положения. Первое. Чисто политическое. Вот вся эта уже продолжающийся почти год история с бесконечными законодательными инициативами по самым разнообразным, я бы даже сказал, экзотическим вопросам, которые вызывают бурную реакцию части оппозиции, части либерального сообщества, представленную в частности в Фейсбуке и так далее, это, конечно, намеренная политическая работа власти. Это политическая работа власти по формированию определенной повестки дня, которая не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Было такое знаменитое ленинское высказывание «отвлекать трудящихся от классовой борьбы». Да? Но только Ленин там имел в виду разные другие вещи. Но вот, по сути дела, администрация президентская и близкие люди с помощью, в данном случае, Объединенного Народного фронта, свежепеределанного, скажем так, пытается не то что отвлечь трудящихся от борьбы за свои права, оно просто пытается сформировать повестку дня, весьма действительно далекую от того, той ситуации, в которой находится Россия, российская экономика, российское общество и российская политика. Все серьезные или большинство серьезных экспертов, например, говорят о грядущем экономическом и финансовом кризисе, ходят тревожные слухи о девальвации рубля и многие другие вещи. Давайте поговорим тогда, нам предлагают предлагает власть, вернее, российскому обществу предлагает власть, давайте поговорим о том, что нехорошо искажать историю Второй мировой войны. Вот это первое совершенно очевидное соображение. Самое удивительное заключается в том, что вы очень тонко подметили, это как бы один мейнстрим против другого мейнстрима. В одном мейнстриме маршал Жуков, писатель Карпов, писатель Бондарев, писатель Богомолов, там, я не знаю, фильм «Эпопея освобождения», вот, или что-то в таком духе, а... Значит, либеральное как бы сообщество и, условно говоря, те, которым эта власть не нравится, и этот мейнстрим не нравится, предлагают другой мейнстрим, в котором есть Курт Воннегут, Джозеф Хиллер, рассказы родственников, при всем уважении, конечно, к ним и так далее. По сути дела, вот эта новая повестка, она приводит к борьбе двух мейнстримов. И один, и другой, по сути, исключает возможность на самом деле задуматься. Об этом мой второй пункт. Если задуматься, то это довольно опасное предложение госпожи Яровой. Дело в том, что Советский Союз в разные периоды Второй мировой войны был союзником разных совершенно государств. 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года Советский Союз фактически был союзником гитлеровской Германии. Значит ли это, вы же не зря упомянули Катынь, значит ли это, что госпожа Яровая предполагает наказание за критику гитлеровского режима и его союзников, фашистской Италии и так далее, и за него давать штрафы за это, за нее давать штрафы за эту критику и сажать в тюрьму? Или эта критика исключена только в отношении действий гитлеровской Германии в период с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года, а потом можно. И так далее, и так далее, и так далее. Вопросов возникает очень много. И тут мы переходим к третьему пункту, я очень кратко. Вот все эти бесстыдные, бессмысленные абсолютно инициативы и, в общем, примерно такие же реакции части общества на эти инициативы возможны только при абсолютном равнодушии большей части российского общества современного вообще к истории, и в частности к истории Второй мировой войны. Это все говорит о том, что память о войне как таковая, как живая память, умерла, потому что, ну, вот подобного рода спекуляции возможны только по поводу абсолютно никого не интересующего материала, по-настоящему не имитирующий интерес, а по-настоящему не интересующего материала. Это точно так же, как немецкие танки на плакатах с Днем Победы, да, и масса всяких других вещей. Это все об одном и том же.
Интерпретировать то, что у них в голове, очень сложно, хотя вот мне хотелось бы поставить такой вопрос. То есть там во всех публикациях, которые сегодня утром появились в газетах, в общем-то, не говорится, не приводится текст закона, но разъяснения Яровой все приводят одни и те же. И вот я пыталась найти у нее хоть какой-то идеологический аргумент, да, ну вот некий, ну, чтобы отнести к какому-то типу то, что она говорит, попытаться увидеть какой-то большой, что ли, нарратив, который за этим стоит. И я увидела там, на самом деле, такую вот доктрину прав человека, потому что она говорит, что, вот я ее цитирую, «Советский Союз во Второй мировой войне выполнял миссию защитника, и все действия, которые совершались нашими войсками, носили освободительный характер. Мы осуществляли миротворческую миссию». То есть она пытается, видимо, представить вот эту самую Вторую мировую войну как некую операцию, ну, как бы, вот НАТО в Югославии, что ли, да?
По принуждению к миру, да.
Да, по принуждению к миру, это тоже сразу же в голову приходит.
Но, понимаете, штука заключается в том, что она зря использует словосочетание «Вторая мировая война», потому что Советский Союз, еще раз подчеркиваю, с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года фактически был союзником гитлеровской Германии. Можно ли считать действия Советского Союза по оккупации Прибалтики, части Польши, Бессарабии, а также агрессии в отношении Финляндии миротворческими операциями? Это очень важно. Это, кстати говоря, не праздный вопрос.
Да, это вопрос, который бы хотелось бы задать и Яровой, но мне кажется, что в ее, опять же, вот каком-то там мире умственном, в котором она живет, мне кажется, этот самый секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа до сих пор является секретным.
Понимаете, тут на самом деле все это устроено очень просто, и даже говорить об этом как-то смешно. А при всем изоляционизме и таком воспаленном попкультурном патриотизме, который они сами себе изобрели, депутаты чаще всего, и вообще российская власть чаще всего занимается тем, что она просто обезьянничает. Как только необходимо принять какую-нибудь вот такую бессмысленность, я не говорю гадость, а именно бессмысленность, они мгновенно говорят, а вот на Западе уже такое есть, да, а вот на Западе уже есть, а вот вот есть в Европе, действительно, в некоторых странах, да, преследование за отрицание Холокоста. А чем мы хуже? Это как раз и говорит, на самом деле, о состоянии российской власти гораздо больше, чем, ну, я не знаю, любые разоблачения Навального или любые статьи на сайте, там, я не знаю, Грани.ру. Вот, потому что эти вещи открывают, как работает сознание этих людей. Оно очень простое. Это сознание пустое. Оно устроено только исключительно как... ну, как бы функция, как функция передачи неких неявных сигналов, исходящих из Кремля. А эти сигналы, в свою очередь, являются чисто прагматическими. Их не интересует этих людей абсолютно. Ни люди, погибшие во Вторую мировую войну, никакой Советский Союз их не интересует, никакие миротворческие функции и права человека. Их интересует вот сейчас конкретная прагматическая политическая задача заставить всех болтать вот по поводу страшной трагедии, которая произошла в 40-е годы в мире. А вот давайте мы это сделаем. Вот давайте мы слепим что-нибудь из этого. Никого не интересуют никакие последствия, ничего. А чтобы объяснить это все каким-то приличным образом, они говорят, ну, смотрите, на Западе так устроено. Больше сказать об этом сознании нечего.
У меня, кстати, тоже, как и у Кирилла, первая мысль, которая возникла, когда я вот прочитала статью о том, что этот закон предложен для обсуждения, это как раз то, что в какой-то степени переняли российские депутаты, пытаются перенять вот этот закон отрицания Холокоста, который уже существует в некоторых странах и Европы, и который существует, принят в Израиле. Но я хотела бы вот обратить внимание еще на одну вещь. Мне все-таки кажется, что этот закон, он это часть полномерной политики, которая связана с цензурой. Поскольку уже принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма, сейчас вот примет закон об отрицании победы во Второй мировой войне определенных стран, и уже будет запрещено разбирать то, что было исторически в прошлом. И мне кажется, что это уже просто вот вторая волна вот этих вот законов, которые, собственно говоря, означают цензуру в первую очередь средств массовой информации, потому что наказание для средств массовой информации по этому закону предусмотрено намного более жестокое, чем частным лицам. То есть тут до 5 лет лишения свободы, какие-то штрафы. То есть речь идет о том, что это очередной закон, который нацелен против СМИ.
Ну, что вы скажете, Кирилл?
Я думаю, что вообще пусть они примут этот закон и попробуют его действительно на самом деле исполнять. И будем говорить ни про какого Джозефа Хейлера, не будем говорить ни про какого Курта Воннегута, хотя... Это будет все, конечно, довольно комично, если таких вещей это все дело коснется. А давайте поговорим, например, про любимого, так сказать, философа, ну, я не знаю, публициста нынешнего президента России Ильина. Ну, его симпатии, так сказать, Гитлеру довольно сильно известны. Значит ли это, что теперь каждый раз, когда президент или его окружение начнет цитировать господина Ильина, то они окажутся подпадающими под эту статью?
Да то был другой Юрий Милославский, скажут они.
Какой другой?
Нет, ну поскольку степень проникновения Ивана Ильина в российское сознание равняется, ну вот как бы около нуля, вот так скажем, а, собственно, его как бы как представили в виде одной цитаты, так он там и остался в виде одной цитаты, то вот аргумент про другого Юрия Милославского, я думаю, здесь сработает совершенно.
Ну, вы знаете, дело в том, что ведь юриста может зацепиться, да? Ведь речь идет о чем?
Суд-то у нас народный.
Суд народный, да. Суд народный, благородный и так далее. Но тут очень важна другая вещь. Если говорить вот чисто, вот как бы не хихикать, а чисто прагматически, да, то понятно, что все вот эти законы, о которых сейчас Саша говорила тоже, это все, это не законы. Вот надо понимать, что Дума не занимается законотворческой деятельностью. Законы – это установления, которые должны, ну, это как, я не знаю, как законы в какой-то любой науке. Они должны работать при разных обстоятельствах, да? Они универсальны в какое-то время, пока они действуют. Здесь эти законы принимаются исключительно для того, чтобы стать инструментами в сиюминутной политической ситуации. По сути дела, это не законы. Они не выполняются. Если вы посмотрите на другие законы, их невозможно, на подобные законы, их невозможно выполнять, потому что они, ну, не являются таковыми. Нельзя выполнять закон, который не является законом, в котором не написано, что, за что и как, и когда там кого можно преследовать. Это крючки. Это крючки, которыми при случае можно будет кого-то зацепить. Власть создает систему вот таких крючков для того, чтобы при случае набросить этот крючок на этого человека, этот крючок на эту медийную организацию и прочее, прочее. Все остальные могут совершенно не беспокоиться и нести всю ту ахинею, которую они несут по поводу, например, Второй мировой войны. Это тоже очень важно. По сути дела, говоря серьезно, политически, Дума и Кремль уже давно занимаются абсолютно антигосударственной деятельностью. Она расшатывает организм государства. Оно уничтожает юридическую практику и правоприменение государства. Оно вот как бы вот печатанием, вот изданием вот этих бессмысленных законов, оно подрывает не только саму юридическую базу существования российского государства, подрывает, естественно, и доверие к любой законотворческой деятельности.
У нас произошли изменения, потому что, очевидно, депутат Яровая или ее помощники за нами следят, потому что наш коллега Кирилл Кобрин по скайпу оказался больше недоступен. Вот, и теперь мы связались с ним по телефону и посмотрим, что будет происходить дальше с телефонной связью, возможно, динамика на протяжении оставшегося части нашего подкаста. И я бы хотела уже вот на новом телефонном основании дать вот небольшой довесок исторической, к нашей первой исторической теме. Ну вот, хорошо, мы проинтерпретировали вот эти вот потуги Государственной Думы на то, чтобы направить нас на путь истины в понимании истории, как некий тактический ход, который отвлекает граждан России от, как Кирилл выразился, классовой борьбы, в кавычках, естественно, от более насущных проблем. Ну вот, есть небольшая история, вот, которая произошла буквально на прошлой неделе в Самаре, которая связана с еще более отдаленным историческим прошлым, и которая опять вызвала какое-то вот напряжение и какие-то политические проблемы. Эта история связана с памятником чехословацким легионерам, и Саша о ней расскажет.
Вкратце речь идет о том, что чешское Министерство внутренних дел, оно занимается восстановлением памятников, которые были поставлены членами чехословацкого корпуса, своим погибшим товарищам на всем протяжении Транссибирской магистрали, поскольку речь шла о событиях после Первой мировой войны, когда чехословацкий корпус после того, как Россия решила выйти из борьбы, выйти из Первой мировой войны, то чехословацкий корпус, который воевал на ее стороне и был сформирован вот в рамках этих российских войск, он решил вернуться домой. И поскольку через Европу сделать это было из-за продолжающихся военных действий практически невозможно, этот корпус решил возвратиться по Транссибирской магистрали через Китай и вернуться по морю на родину. И пока, в общем-то, это продвижение происходило, то в России произошла революция, и в Самаре, речь идет вот в данном случае о Самарском памятнике, был сформирован комитет бывших членов учредительного собрания, и члены чехословацкого корпуса выступили на стороне вот этого комитета. Естественно, там были столкновения с большевиками, поскольку все-таки комитет был военным как бы формированием, и в этой борьбе погибли люди, погибли чехословаки, и им был построен памятник еще в 1918 году. И этот памятник, естественно, был разрушен, потому что прошло много лет, и вот сейчас современная Чехия восстанавливает эти памятники, которые были построены членами чехословацкого корпуса. И в Самаре заказал уже памятник, он уже готов, но возникли споры относительно того, имеет ли смысл посреди Самары ставить памятник людям, которые боролись на стороне белых. Уже два раза открытие памятника откладывали. Последний раз выступили против открытия памятника коммунисты самарские, которые сказали, что выступили на стороне, скажем так, революции в данном случае. Ну и главный вопрос, почему, собственно, эти события, которые произошли почти 100 лет назад, до сих пор настолько сильно волнуют российскую общественность. Мне кажется, что в данном случае нету какого-то консенсуса по поводу вот этих событий, которые произошли тогда. Точно так же, как их нет по поводу Второй мировой войны, иначе бы не возникали бы вот такие вот законы, о которых мы говорили. А вот что вы думаете, Ольга?
Для меня загадка противостояния памятнику, потому что ведь, ну, если рассуждать как бы здраво, то в 91-м году Россия вернулась как бы вот к той самой идентичности дореволюционной, ну, по крайней мере, ну, тогда было модно рассуждать таким образом, то есть это был мейнстрим. В общем-то, с 91-го года прошло не так много лет. Получается, что как раз памятник чехословацким легионерам, которые сражались на стороне белых, должен вообще не вызывать никакого противостояния, потому что как бы советское наследие, ну, должно скорее критиковаться, а царское наследие восприниматься как положительное. Что вы скажете, Кирилл?
Первое, раз уж мне досталась такая роль несчастного человека, который остался без интернета в разгар нашей интересной дискуссии, во-вторых, раз уж я занимаюсь казуистикой исторической, да, то здесь я тоже немножко, с вашего позволения, показуистствую. Я бы хотел уточнить то, что сказала Саша. Все-таки сначала произошла революция 1917 года, потом был подписан Брестский мирный договор, в марте 18 года, и потом уже после этого начались переговоры о том, каким образом решить судьбу чехословацкого корпуса. Чехословацкий корпус был сформирован, напомню, из пленных австро-венгерской армии чехословацкого происхождения, и союзники Антанты, включая Российскую империю, а потом Временное правительство, собирались использовать этих людей, этот корпус, в войне на Восточном фронте. Потом, после подписания мирного договора в Бресте, нужно было что-то с этими людьми делать, возникли споры, чехословакии отказывались давать оружие, и все согласились, что они должны уехать, и большевики, и чехословаки все. Но вопрос был о том, как уезжать, с оружием, без оружия и так далее, и они приняли сторону в результате начавшейся тогда уже как бы полномасштабной гражданской войны на стороне сторонников учредительного собрания, разогнанного большевиками, которые собрали вот в Самаре вот этот комитет. Я все вот это занудствую для того, чтобы описать ситуацию, возникшую с этими людьми. Чехословацкий корпус – это, если угодно, ксенофонтовские 10 тысяч греков, которые оказались в разгар непонятно чего, в Малой Азии, на чужой совершенно территории, непонятно, кто с кем воюет, и, естественно, что то, чью сторону они приняли в ходе гражданской войны, кого поддерживали, это просто результат, ну, стечения обстоятельств. Им нужно было каким-то образом сохранить себя и спокойно выйти из этой игры, совершенно чужой для них. И естественно, что в Европе, в современной, где принято хорошо себя вести, где принято уважать другие страны, где принято уважать людей, которые даже чужих, которые попали в беду, а Чехословакии как раз в 18-м году попали в прямом смысле этого слова в беду. Естественно, никому в голову бы не пришло выступать против постановки такого памятника. Эта история на самом деле показывает степень, если угодно, разнузданной ксенофобии вообще не на уровне власти российской, а вот как раз на среднем уровне. Потому что никаких ровным счетом возражений против того, чтобы погибшим людям из других совершенно стран поставить памятник у себя в городе, когда ты толком не знаешь, сами эти люди не знают толком, кто с кем сражался, я говорю о сегодняшнем населении этого города, да, и у них абсолютно непонятная идентичность в смысле происхождения нынешней власти, да, то ли она происходит из октября 17 года, то ли она происходит из, я не знаю, 22 июня, вспоминая первую часть нашего разговора, 41 года, то ли она происходит из декабря 91 года. Вот когда вот это все не определено, возникает огромное количество смешанных таких психических чисто реакций на то, чего люди на самом деле а, не знают, б, не понимают. И вот отсюда возникает эта ситуация с памятником Чехословацкому легиону. Это ситуация не историческая, это ситуация социокультурная и очень многое, опять-таки, говорящее о современном российском сознании. Так уж получилось, что моя судьба оказалась связана с проблемой чехословацких легионов, потому что полтора, по-моему, года назад я был на международной книжной ярмарке в Красноярске. И там представители чешского посольства и чешского дома открывали выставку, посвященную чехословацким легионерам в Сибири. И они попросили меня и моего коллегу из издания «Политру» Андрея Лескина принять участие в презентации, скажем, этого проекта и в дискуссии, на которую пригласили жителей Красноярска. И надо сказать, что вот публика, которая там собралась, делилась на две части. Ну, первая ее часть не имела ровным счетом никакого представления про чехословацкие регионы, и это было правильно, потому что, ну, все не могут все знать, и вот для этого, собственно говоря, была выставка и фотографии, и специальный альбом был сделан для того, чтобы, ну, побольше сибирякам рассказать об истории Сибири, вернее, об одном из сюжетов из истории Сибири. Другая же часть состояла, ну уж извините за грубость, просто из ксенофобски настроенных сумасшедших, которые начали требовать не только от представителей чешского дома, но и от нас с коллегой Левкиным, чтобы мы срочно вернули золото, которое якобы чехословаки утащили из России и вообще ответили за все преступления мирового империализма вместе взятого. Вот, к сожалению, в Самаре, видимо, по крайней мере, мере, в руководстве коммунистической местной организации преобладают тут именно такие люди.
Я подведу итог тем, что я совершенно соглашусь с тем, что вот этот сюжет о чехословацких легионерах не имеет никакой связи вот с вниманием к истории, с историческим сюжетом, а скорее отражает такие социальные реалии современной России. Но, тем не менее, история, между прочим, вот российских провластных депутатов никогда не оставляет. И вот уже время нашей первой цитате недели, и это будет гимн избранников России, который недавно откопал, видимо, из архива и исполнил депутат Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон. Это замечательное произведение искусства, это гимн Первой Государственной Думы Российской, который вдруг решили взять в качестве собственного депутата нынешней Российской Госдумы и даже воспользовались услугами одного из своих членов для того, чтобы его осовременить. Ну, насколько он современный, я не берусь судить. Мне кажется, он покрыт плесенью. Жалко, что мы до сих пор не перешли на видеоформат, потому что, конечно, лучше в этом ролике были лица депутатов, вот, с которыми они слушали эти слова. Они выражали абсолютное непонимание, куда они попали. Парень, зачем они это слушают? Переходим ко второй теме нашего разговора. Я затрудняюсь, как ее обозначить. С одной стороны, по как бы наполнению содержательному, она связана с проблемой излишнего веса, которая в мире стоит довольно острым. А по интриге, которая меня интересует в этом сюжете, эта тема связана с интерпретационными стратегиями, с которыми мы подходим к общественным проблемам. Чаще всего, как мне кажется, когда политики или какие-то общественные деятели пытаются предложить пути решения тех или иных проблем, ну, в данном случае ожирение, с курением происходит то же самое, они ссылаются всегда на некие научные факты. Вот. Но если мы посмотрим на паттерны научных объяснений, то окажется, что если подходить строго научно, то у нас объяснению механизма, там, я не знаю, порождения рака из курения на самом деле не существует точно описанного, вот в терминах классической науки. Точно то же самое происходит с ожирением. Ученые не знают его причин, вот причин распространения его как эпидемии. Но, тем не менее, вот дискурсы вокруг этой темы всякие разные фигурируют, и вот я подметила как бы вот несколько, которых меня особенно позабавил. Я начинаю издалека с рассказа Вуди Аллена, который появился 45 лет назад. Это всегда такое свежее начало. Значит, Вуди Аллен летит на самолете, в котором одновременно в течение одного рейса читает записки из подполья Достоевского и только тогда появившийся журнал, который называется Weight Watchers, посвященный, соответственно, проблеме излишнего веса. Вуди Аллена настолько потрясает, что это вообще может быть какой-то проблемой, что он начинает высмеивать такое излишнее внимание, да, к собственному весу и вообще к собственной телесности. И он пишет текст, который стилистически похож на записки из подполья, в котором объясняет, собственно, проблему образования излишнего веса стремлением человека поглотить все. Ну и понятно, зачем человек хочет поглотить все, потому что все, везде Бог. Ну, как обычно, идеально вот эта вот религиозная тема все объясняет. Рассказ очень смешной. Надо сказать, что ожирение с тех пор стало проблемой, ну, которую даже Вуди Аллен отрицать не будет при всей его худобе. А способы обращения с ней на самом деле недалеко ушли от того, что он написал в своем очень смешном рассказе. Ну, и здесь меня как бы этот текст побудил написать, собственно, скандал недавний, который произошел в Твиттере. Там один из приглашенных профессоров Нью-Йоркского университета Джеффри Миллер написал твит. Дорогие претенденты на аспирантские места, страдающие ожирением. Если у вас не хватает силы воли на то, чтобы прекратить поглощать карбонат, у вас не хватит силы воли на то, чтобы написать диссертацию. Соответственно, произошел мощный скандал. Миллера обвинили в дискриминации, в том, что он отходит от стандартов, которые приняты в университете. Он извинился, назвал свой этот самый твит идиотизмом. Но на самом деле логика, которая стоит за этим твитом, она на самом деле ничем не отличается от логики, например, законодателей, которые пытаются запретить продажу кока-колы в больших бутылках. Потому что и там ожирение предстает результатом слабой воли индивида, да, то есть вот мы не можем удержаться, да, и поглощаем больше, чем нам нужно. Ну, точно так же, как курение предстает всегда не какой-то там привычкой, приносящей удовольствие, да, или создающей какой-то комфорт для человека, который курит, а вот результатом слабой воли индивида, который страшно хочет заработать себе рак лёгких. А давайте теперь посмотрим на то, что говорит наука. А наука на самом деле не знает причин ожирения. Я наткнулась на совершенно замечательную статью, такую научно-популярную, в котором приводятся данные исследований совершенно разных. Самое меня поразившее стоит в том, что вес набирают вот в последние 20 лет не только люди, но и животные. В том числе не просто там обезьяны или домашние животные, которые можно предполагать, что их там ожиревшие хозяева тоже перекармливают, чтобы не слишком отличаться от них. Вот. Но и лабораторные мыши, диету которых контролируют. Вот. И, соответственно, выясняется, что на самом деле в смысле классической науки у нас нет объяснения механизмам вот этой эпидемии ожирения. Но вместо вот этих причинно-следственных, четко установленных и воспроизводимых механизмов, которые должна нам подавать наука, общественный дискурс и прилегающая к нему политика вовсю пользуются морально-философскими, иногда даже литературными, как в случае Вуди Аллена, дискурсом. Что вы на это скажете, Кирилл?
Вы знаете, такая страшная картина встает. Разжиревшие безнравственные лаборанты специально скармливают, закармливают, делают жирными, значит, лабораторных крыс, делая их одновременно безнравственными, совершенно и слабовольными. Мир просто сошел с ума. Если же говорить серьезно, то я буквально вчера, если не ошибаюсь, прочитал... Да, это была пресса уикенда. Я прочитал, в еженедельнике «Обзервер» воспоминания брата несчастной вот этой певицы Эми Уайнхаус, которая вот относительно недавно умерла в Лондоне, очень молодой. Я напомню, Эми Уайнхаус, она была довольно тяжелой наркоманкой, сидела на героине, вылечилась вроде бы от наркотической зависимости, но вместо этого она стала очень много пить и умерла она, судя по всему, от алкогольного отравления, по крайней мере, есть такая версия. Так вот, брат ее, который, ну, такой написал очень трогательный мемуар, пишет, что на самом деле Эми Уайнхаус умерла от булимии, что именно булимия подорвала ее способность ее организма к сопротивлению, значит, наркотикам и алкоголю, и вот это все, значит, завершило вот это дело, и вот про эту самую булимию никто не знал. Здесь как раз в этом заявлении как раз можно усмотреть все те механизмы, о которых вы, Ольга, и говорите. Булимия – это болезнь. С булимией невозможно бороться усилием воли. Если булимия в случае Эми Уайнхаус подорвала ее способность сражаться с наркотиками и алкоголем, то получается, что на самом деле никто не виноват. То есть у нее не было выбора, потому что силы ее были ослаблены булимией, с которой невозможно бороться. Поэтому она вот сначала стала наркоманкой, а потом алкоголичкой и в результате умерла. Никто не виноват, и одновременно во всем виновата, заметьте, еда. Не алкоголь, не героин, а в результате всего, да, оказалось, что виноваты, я не знаю, какие-нибудь пончики, да. И это вот как раз и есть та самая логика, которая сегодня, я с ужасом смотрю на ее распространение, которая становится все более и более популярной. То есть человек каждый раз, когда он совершает что-то, что может ему понравиться, съесть конфетку, выпить лишний кофе, выкурить сигарету, я не знаю, выпить лишний бокал вина и прочее, 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 он должен испытывать постоянно чувство морального раскаяния. Он постоянно чувство вины испытывает. Он постоянно загнан в ситуацию, когда любое проявление, так сказать, ну, я не знаю, то, что диетологами или там британскими учеными, которые все установили, которое отличается от того, что ему рекомендуют, он мгновенно чувствует, что он виноват, что он преступник и прочее, прочее, прочее. Я ни в коей мере никакой не ученый, я ни в коей мере никакой не диетолог и так далее, но мне кажется, что, может быть, одной из главных причин нынешнего ожирения — это действительно проблема, это проблема социальная, экономическая, потому что, в частности, вот эта проблема, да, их много, МОЗ, потому что это давление на систему здравоохранения и прочее. Так вот, мне кажется, что отчасти причиной этой проблемы является стресс, который, ну, как известно, да, там наносит удар по печени и по системе обмена веществ, который, собственно говоря, нагнетается теми самыми, которые сражаются с нездоровым питанием и прочее.
Здесь происходит как бы введение обратно в вроде бы рациональное рассуждение какой-то темы мотива греха, да, такого, над которым постоянно нужно рефлектировать и по поводу которого нужно себя все время контролировать.
Как раз это вторая вещь, которую я хотел сказать. Дело в том, что это все... Не сочтите меня за, я не знаю, человека, который проповедует крайнюю религиозность, но это все приключение атеистического сознания. Это абсолютно чистая совершенно как бы функция атеистического сознания, который пытается найти, как бы вернуть себе понятие греха, раскаяния, да, и продолжать жить, потому что это очень удобно жить в такой ситуации, да. Не согрешишь, не покаешься, не спасешься и так далее. Так вот, теперь вместо Бога, вместо нарушения заповедей и прочего, прочего, прочее, теперь есть заповеди такие: не кури, там, не ешь после 7 часов вечера, там, бегай по утрам или что-нибудь еще в таком духе. В общем, человек, человеческое сознание, как выясняется, не очень сильно изменилось за последние несколько тысяч лет.
Я согласна совершенно, и меня еще удивило некий такой, не то, что я не хочу сказать регресс науки, но меня позабавила одна статья, фамилия ее автора Уэллс, тоже довольно такая литературная фамилия, но это другой Уэллс, естественно. Он эволюционный биолог, и он публикует в рецензии в нормальном журнале American Journal of Human Biology статью, в которой он пытается объяснить современную эпидемию ожирения механизмами капитала, работы капитала. То есть фактически он пишет третий, четвертый, пятый том капитала марксовского, в котором он показывает, как, ну, на самом деле, на примере империалистической политики западных держав в XIX веке или там в конце XVIII, начиная с конца XVIII, как вот эта самая работа капитала приводит к той ситуации, которую мы имеем сейчас, а именно к общеглобальному, к общемировому феномену ожирения. А здесь как бы самый забавный факт не само как бы интеллектуальное упражнение этого самого Уэллса, можно и так как бы порассуждать, а то, что, в общем-то, довольно уже замшелый продукт, ну, то есть когда Маркс писал, в середине 19 века, философской мысли, да, выдается за научную гипотезу, причем научную гипотезу не в смысле, ну, какой-то там творческой, да, а в совершенно вот такую в поле экспериментальной науки.
Вы знаете, я бы все-таки вступился за Маркса и за Уэллса, вот, причем за Уэллса не Герберта, а за Уэллса вот этого.
Джонатана.
Во-первых, я бы не назвал марксизм замшелой теорией, особенно в том, что касается вот предмета нашего разговора. Дело в том, что безусловно, конечно, проводить такую очень жесткую причинно-следственную связь с ожирением или перееданием в современном мире среди бедняков, может быть, было бы излишним. Но это одна из важных причин этого как бы изменения и диеты людей, и, так сказать, их нынешнего физического состояния. Это совершенно для меня очевидно. Вот, знаете, ну, мой излюбленный, как бы, это даже не парадокс, а просто, ну, факт. 500 лет назад богатые ели белый хлеб, пили много алкоголя и были толстыми. А бедные ели зерновой хлеб в перемешку с отрубями, пили в основном либо пиво, либо в основном просто воду, потому что у них не было возможности пить алкоголь, вот, и были худыми. И, в общем, многие из них были довольно мускулистые, потому что они, в общем, занимались физическим трудом. Сегодня бедные – это те, которые едят белые булки, которые много пьют и которые толстые. Богатые, если вы посмотрите на то, как выглядят поп-звезды, миллионеры и так далее, это поджары, поджаренные, они питаются какими-то зерновыми штуками из цельного зерна. Вот, они стараются избегать всяческих алкоголей и прочего-прочего и постоянно как бы занимаются физическим, бесполезным, но физическим трудом, джогинга и прочего, и так далее, и так далее. Ведь что-то за этим стоит. За этим стоит какая-то экономика, какая-то экономическая смена экономической модели, которая привела к смене, так сказать, и модели поведенческие и прочего-прочего. Я думаю, что здесь без марксизма не управиться.
Ну, трудно не согласиться. Только очень сложно перейти вот от этого рассуждения, ну, в общем, марксистского, да, ну, или в широком смысле марксистского, да, к выработке какой-то местной политики, которые все время хотят заняться, ну, там, мэры всяких крупных городов, национальные парламенты и так далее. Движение, всемирное движение капитала и изменение диеты крестьян Перу действительно никак не связано с ограничением там, на упаковку какой-то тары или вот, например, с попыткой запретить британским школьникам покупать в какое-то там определенное время снэкс в магазинах, потому что вот они все, ну, у них у всех излишний вес.
Ну, что касается британских школьников, извините, я вас перебью, там немножко другая ситуация. А школьное питание в Британии традиционно одно из самых плохих в мире, я думаю. Это отвратительное, невероятно плохое питание.
Ну, Кирилл, ну, Джейми Оливер уже все реформировали, нет? Уже...
Нет, его не реформировали. Его пытаются реформировать, но школьники и их родители, многие очень упорно противостоят этому. И вот здесь возникают два подхода, как бы, да. Вот первый, это вообще просто все нездоровое запретить в школах и продавать только здоровое. И второй вариант – дать возможность детям выбирать, но объяснить им. Потому что, ну, вы знаете, что дети вообще любят все плохое, невкусное и нездоровое, да? Они любят макароны, сладости и кока-колу. Вот. Так же, видимо, как и жители Нью-Йорка. Просто есть два варианта, ну, скажем так, социальной или возрастной инженерии. Вопрос должен, мне кажется, в данном случае сформулирован быть именно какой из этих двух вариантов является, ну, скажем так, более подходящим для человеческого существования. Вот,
угу. Ну да-да-да, я с вами согласна. Совершенно верно. Получается, что можно вести как бы некую такую разъяснительную работу, обращаясь к человеку как к существу разумному и полагая, ну и оставляя ему некий зазор свободы. В конце концов, его можно и не убедить. А можно, ссылаясь на некие данные науки, да, вводить запреты, потому что они заведомо рациональные. Вот. Но при этом тогда нужно прекрасно понимать, что вот за словом «наука» в данном случае стоит очень неоднородная смесь совершенно разных феноменов, многие из которых не являются наукой в классическом смысле. Напомню, что вы слушаете подкаст «Предмет разговора», который на этой неделе веду я, Ольга Серебряная, моя коллега Александра Вагнер и по телефону из Лондона с нами Кирилл Кобрин. И сейчас настало время для нашей традиционной рубрики «Цитата недели».
Необычный звук, даже шум, который издавали специальные устройства, созданные композитором и художником Луиджи Руссело, который первым еще в 1913 году обратил внимание на то, что шум похож на музыку, и начал как бы распространять эти идеи. И эту свою идею писал в футуристическом манифесте «L'Arte de Rumori» – это искусство шумов. И он совершил определенную революцию в мире музыки, поскольку после вот этого появления этого манифеста, не сразу, а со временем, очень многие музыканты стали использовать в своих произведениях, при создании своих произведений, различные шумы, различные звуки, которые издают на заводах во время, которые, звуки, которые появляются в городской среде, там, трамваи, просто звук человеческой ходьбы по улице, по мостовой, все что угодно. И вот эти вот все звуки, они, по сути дела, шумы, они стали использовать при создании музыки. Собственно говоря, вот уже сейчас, спустя 100 лет после появления этого футуристического манифеста, в Европе Европейский Союз поддержал проект по созданию, ну, нельзя сказать, что там базы данных, но по созданию коллекции звуков разных городов европейских для того, чтобы ими могли пользоваться разные люди и, собственно говоря, делать какие-то, обсуждать эти звуки и делать какие-то свои выводы от их прослушивания. Ну, на самом деле, вот какой-то конкретной цели, да, у этого проекта нету. Были попытки, значит, использовать эти звуки для, при городском планировании, для уменьшения вообще городского шума, чтобы людям было комфортнее жить в городских условиях, особенно в больших городах. Но все эти проекты каким-то загадочным образом сошли на нет или использовались там исключительно вот на небольшом пространстве, как это произошло в Лондоне, не получили широкого распространения. Поэтому один из участников этого проекта, чешский коллекционер звуков Милош Войтиховский, он сказал, что коллекционирование вот этих звуков – это просто искусство, и, собственно, Европейский Союз поддержал таким образом просто проект культурный, который, собственно говоря, помогает просто вот людям узнать, как живут в других странах, людям одних стран Европейского Союза узнать, как живут в других странах Европейского Союза, только посредством вот этих вот, вот звуков, прослушивания этих звуков, записанных в разных городах и местах Европы.
Ну вот и понятно, что эта тема нас заинтересовала не потому, что можно, ну у них, естественно, есть сайт, и там можно послушать, как звучит Прага, или послушать, как звучат какие-то другие города. Вопрос этот интересен неким сдвигом в понимании того, что такое культура. Ну, понятно, что в Европе культура финансируется на соревновательной основе некими как бы, государственными фондами. Часто финансируются не только ими, но в том числе и ими. И в данном случае вот культурные институции европейские принимают решение поддержать человека, который вот записывает на улице звуки. И вот это вот называется, ну, некое, то есть это воспринимается как некая форма творчества, да, и создание какого-то такого культурного наследия. У меня в моем таком рассуждении эта тема вот с записью звуков запараллелилась с беседой, которую я вела не так давно с аспиранткой Стокгольмского университета Анной Харкиной, которая занимается изучением культурной политики стран Северной Европы, входящими в так называемый Совет Северных стран. И вот она мне рассказала о том, что в этих странах культурными институциями в последнее время считаются два самых вот мощных проекта, один из которых называется Nordic Food, а другой называется Nordic Fashion. И на эти проекты выделяется государственная поддержка. Но тут надо понимать, о чем идет речь. Вот Nordic Food – это сеть ресторанов, ну, не прямо сеть, в смысле, она не маркетирована как сеть, там могут быть разные рестораны, но, тем не менее, они входят в какую-то такую зонтичную организацию, которая, ну, настаивает на том, что вот они используют какие-то местные продукты, там какой-нибудь мох, который растет только вот на этом фьорде, только здесь, в Норвегии. И вот, значит, они это все подают как некий кусочек Северной Европы, ее вот нечто такое очень сокращенное. Эти рестораны крайне дорогие. То есть это коммерческое предприятие. Они пользуются огромной популярностью у зарубежных туристов. Записываться в некоторые из них нужно чуть ли не за год. Так вот, эта сеть ресторанов получает плюс ко всему этому государственную поддержку от Совета министров северных стран с тем, чтобы организовать довольно мощную рекламную кампанию в США, чтобы еще больше увеличить, да, свою прибыль. И за это платят, значит, налогоплательщики северных стран под, ну, под ярлыком культуры. Ну, то же самое происходит с модой, то есть это производство одежды, некоторые марки действительно известны за пределами этих северных стран, но это не дешевая одежда, и она, в общем, и так представлена на рынке. Но, тем не менее, государства считают важным поддержать эти бренды, такие зонтичные, да, как продвижение культуры северных стран. Меня удивило, что кажется, из этих примеров кажется, что культура, во-первых, используется как инструмент, ну вот, для продвижения просто туризма в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. То есть как бы как вспомогательный экономический инструмент. Но бог бы с ней она инструментализировалась. Она, в общем, не так редко бывает инструментом для чего-то другого. Но мне кажется, что культура теряет свой смысл как чего-то сделанного, свой изначальный, это был латинский смысл. Культура – это культивируемое, делаемое. А становится некой данностью. То есть что такое культура северных стран? А это мох, который растет на фьорде в Норвегии. Что такое культура Праги? А это звуки, которые мы слышим. Вот они здесь, вот они даны.
Я хотела бы добавить, что и об этом говорила ваш собеседник Анна Халькина, что и это вот то, что объединяет и проекты и звуков, и нордической, значит, кухни, и нордической моды, это то, что эти все вещи, они не требуют перевода или переложения на другие языки. Поскольку, если вспомнить о том, что Европейский Союз все-таки это огромный союз, который объединяет разные страны, которые говорят на разных языках, людей, которые живут даже в разных как бы часовых поясах, температура отличается, воздуха, там, юга, север и так далее, то, естественно, для того, чтобы что-то найти, какой-то объединяющий момент, то вот этим объединяющим моментом становятся вещи культурные, все-таки связаны с культурой, да, но при этом не требуют, как книги или как какие-то произведения искусства некоторые, да, или как кино, перевод.
Я с вами согласна, что минимизация усилий, особенно умственных усилий, это глобальный тренд современного мира. И, конечно, чем меньше переводить, тем больше это заслуживает внимания. Но я ставлю вопрос по-другому. А даже я не ставлю вопрос, почему культура призвана там кого-то объединять. А почему, собственно, вот эта самая вода, воздух и так далее, да, называется не природой, а культурой? Почему этот мох называется не природой, а культурой?
Не, ну не конкретно мох. Например, кухня северных народов – это как бы часть культуры, правильно?
Не будет ну вот, я буду отрицать, что кухня – это часть культуры. А, Кирилл, рассудите нас.
Ну, рассудить я, естественно, не могу. И инстинктивно, конечно, мне хотелось бы присоединиться. Это первое, и, между прочим, сразу скажу, ложный порыв. А, присоединиться к вашему, Ольга, скепсису и даже процитировать довольно известного сейчас британского писателя Уилла Селфа, который как-то рассуждал на следующую тему. Вот почему сейчас модно пойти, там, не знаю, в итальянский ресторан, это целое как бы культурное событие, или французский ресторан, или тайский ресторан. А потому что таким образом символически, тот, придя в итальянский ресторан и поедая макароны, я как бы ем итальянскую культуру. Вот я ем Данте, вот я ем Микеланджело, я ем Итало Звева и прочее. И, в общем, ну, как бы на каком-то уровне рассуждения с ним можно согласиться. Безусловно, это способ быстрого потребления того, что сейчас считается культурой. Но есть два очень важных «но». Первое, все-таки есть разница между культурой, то, что, ну, как бы с большой буквы культурой, да, там, Пушкин, Толстой, Большой театр. Это вот большая культура, это такая, где, знаете, один танцор Большого театра поливает кислотой лицо другого танцора Большого театра. Это вот культура.
Ну,
да,
Кирилл, я бы сюда Пушкина относить все-таки не стал.
Нет. Я говорю о том, как это все выглядит, да, в сознании людей, да, это вот большая культура. А есть, ну, как бы, вот, как бы не культура, а бог знает что. Но есть же понятие, вы правильно совершенно из латыни взяли, вот то, что как бы возделывается, да? То, что возделывается. И, в общем, по сути дела, при известном желании можно представить себе любую человеческую деятельность как культуру, как возделывание, да? Как культуру, которая противостоит, условно говоря, природе.
Да, вот да. Ну, природа, и я в этом хотел...
Вот как раз я хочу продолжить это рассуждение. Вот есть природа, а вот есть культура. Вот люди, ее как-то с ней что-то делают, с этой природой, да, и вот это все является культурой. Можно на самом деле согласиться на такую трактовку. Я ничего против нее не имею, но тогда надо точно понимать, что происходит в современном мире. Это панкультуризм в западном мире. Все, что мы не делаем, все является культурой. А раз так, то тогда, и вот здесь удивительный поворот, чисто философский, тогда сама культура вдруг превращается в природу, точнее, ее плоды.
Совершенно верно. Вот как бы вот к этому я и вела, да.
Понимаете, и это довольно интересно. Я бы не стал даже это критиковать, потому что это объективно существует. Это объективный процесс. Мы говорим о городских ландшафтах. Но ведь город – это торжество культуры человеческой, но при этом мы говорим о городских ландшафтах. Эти замечательные люди, которые записывают звуки, они мне ужасно нравятся. Материал Саши Вагнер про звуковых художников был действительно исключительно интересный, помимо всего прочего, еще и потому, что ведь он же начинается с персонажа начала 20 века. Вот идея того, что шум является как бы искусством, является как бы музыкой, это чисто футуристическая идея. То есть это идея того времени, когда никто не стал бы говорить, что культура является, в конце концов, становится природой. И вот как бы идея записывать звуки, именно индустриальные, начинается тогда, когда культура, прогресс должен был покончить с природой. А заканчивается все через 100 лет, когда становится ясно, что мы говорим о звуковых ландшафтах города. А что такое звуковой ландшафт города? Это как раз те звуки, которые производят люди и созданные им механизмы. Таким образом происходит полное неразлипание, как бы неразличение культуры и природы. Все становится культурой, включая и природу. И, в общем, это говорит очень многое о том мире, в котором мы живем. Я говорю, конечно, о западном мире. Даже когда то, что мы называем природой, это специально вырезанной культурой, да, ограниченной с помощью культуры, какой-то кусочек, куда мы выезжаем на природу. Поэтому я вот не стал бы так иронизировать. Безусловно, культурой является уже и норвежский мох, и норвежская кухня, и все что угодно. Естественно, что мы просто живем в абсолютно мире панкультурном, и нужно очень серьезное волевое усилие для того, чтобы дистанцироваться от этого и каким-то образом осмыслить себя как нечто отличное от этой культуры.
Моя ирония состояла исключительно в том, что как бы оприродивая, да, или как это сказать, офизичивая культура, мы на самом деле очень сильно рискуем утратить пространство свободы, которое связано с, ну, неким творчеством. Вот там, где как раз нужен перевод, некая там такая мысль, замысел и так далее, вот это пространство, как мне кажется, сужается, если не исчезает. Но исчезнуть оно не может, потому что его феноменально как бы нет. Но если раньше за ним как-то предполагалось некое пустое место для него оставляли, которое отсылало вот к этому пространству свободы, то сейчас это пустое место постепенно зарастает норвежским мхом.
Я бы, честно говоря, сказал, что наоборот, больше чести для индивидуума как бы сделать вот это волевое усилие и выключить себя из этих по умолчанию уже существующих связей. Я думаю, что это отличная задача, и мы на пороге просто прекрасного нового мира.
С этим соглашусь. И я напомню вам, что вы слушали Радио Свобода. Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.
Как